Я сегодня буду рассказывать про ведомость. Чисто на индивидуально. И чисто на индивидуально. Ну, в общем случае, как они ставятся? Имеется пункты на каком-то интервале. Имеются ее отчеты. Вот по этим данным задач численного дифференцирования мы хотим найти приближенно произвольно задач численного интегрирования. Ну, важно, что по этим данным точно я это делать могу. А приближенно имеется общий метод, который заключается, значит, у нас и тогда у меня имеется полином, и это мы с вами умеем. Из набора этих данных, мы умеем с вами строить интерполяционный полином. Он значит степени соответствующей R, если так написано, и удовлетворяет следующим образом. Мы с вами на прошлой лекции научились такой полиноме. Ну теперь очевидно, как можно решить эти две задачи. Значит, я имею терпение, получаю полиноме, а потом его я умею дифференцировать. Получаю, значит, приблизительно производную. Я тоже умею. Получаю приблизительно. Ну вот это общий метод. Совершенно очевидный и простой. Строить такой полином умею. Давайте я сейчас объединить буду. Вот. Строить такой полином умею. Это было на прошлой лекции. И вот как я буду приближенно доходить к производному и приближенно доходить к интегралу. Это задача численного дифференцирования численного интеграла. Но иногда такие задачи нужны вам при обработке экспериментальных данных. Ну, например, у вас имеются вот отчеты. Вашей функции имеет отсчет, и вы хотите приближенно найти больше. То есть это просто задача. Ну, точно так же вы хотите найти производную, потому что, может быть, вы хотите найти максимум, дифференцировать равную производную, ну и вообще для цели. Иногда нужно искать производную. Ну, вот общая формула для интерполяционного полинома они были, значит, вот вся идея, очень простая идея. Ну, давайте попробуем, что у нас будет получаться. Сначала численная дифференция. Значит, если я напишу, вот у нас есть, я все знаю, что у нас есть, а В, вот они есть, это наши отчетики, иксители. Вот я хочу найти производную, например, там, точки плюс. Ну, вообще-то. А это плюс. Ну, вообще-то, казалось бы, и никакой науки не нужно. Очевидно, как надо искать. Если это величина дельта, то производная это приблизитель. Я отдельно. Без всякой науки. Но я же можно, как говорится, получить эту радость. Как мы записывали интерполяционный феном в духе оформленного Ньютона, у нас был Пи и Радость. Я его изучал в таком. В от Х, Л от Х1, плюс Л от Х1, минус 2, разделенные разные. Х минус 1, плюс Л от Х1, минус 2, 3, Х минус 2, и так далее. Вот это полином, который удовлетворяет этим. А это разделенные разные, которые были у нас выписаны в прошлый раз. Я говорил, что замечательным свойством является то, что нумерация тут не важна. Я уже написал x1 минус 2, сейчас x1 я могу сюда подставить, и x плюс 1, там и так далее, в каком угодно порядке. Ну, вот, простейшее значит, что получу, если я... У нас это полином степени r минус 1. У нас r точек, теперь я вот сделаю r точек, единица r, значит у нас должно быть r коэффициентов, это полином вида а0 плюс а1 от x плюс ар1 единица и к такой виде. Ну вот, значит я тогда беру и делаю. Вместо x1 я возьму x и отсюда и простейшую, напишу простейшую, r равная 2. Это плюс x и плюс x и плюс y, x минус x. Что это такое? Я плюс x и плюс y, x и плюс y, x и плюс y, x минус x. Вот я полином написал. Теперь, как говорится, мне ничего не стоит его продифференцировать. Вот это общая идея. Если я продифференцирую d под x, если я вот так написал, то у меня получится r от x и t, и плюс r минус r минус x и t, и плюс r минус r. Ну, то самое, что я говорю. Совершенно очевидно. Ну, для чего же нужна наука? Если ты так все пишешь, ты реально просто по здравому смыслу. Ну, потому что можно было бы ведь и еще написать. Следующий шаг не вот так, а в этой месте. Да, в этой месте. Не так, если мы здесь. И сделать то же самое. Получим другую форму. Получим другую форму численного дифференцирования. Не вот так вот. Вот мы написали одну простейшую, а вот продифференцирую я вот это. Ну, что получилось?
Сейчас посмотрим, что я получил.
Я получу следующее. Я уж не буду эту дифференцировать. Ну, например, я получу так. Если, чтобы было проще, ну, я x возьму и равно единице. Потому что здесь ведь нумерация точно нам не важна, как мы говорим. Значит, я вот. Точка x1 может быть любой, как это во всех этих формулах. Нумерация, от какой точки я нумерую, совершенно не важно. Ну вот. Сейчас я напишу, что это такое. Вот просто вот по этой формуле. Это 4 x1 плюс bk минус 3 x1 минус x1 плюс 2. Я рассматривал случай, когда равно отстоящие узлы, то есть x плюс 1 минус x и это 2. И это все вот получилась другая формула численного дифференцирования. Вот она была одна, значит, была первая формула. Это L2, L1. Вот эту формулу я так. L. Это приблизительно L1 плюс L1. Это вот эта формула. А вот вторая. Вот вторая формула. Ну, спрашивается, какая из них лучше? И ясно совершенно, что действует таким образом. Никто мне не запретил взять здесь три члена, продифференцировать, получить еще больше. Совершенно необозримое количество формул можно так записывать и получить. Спрашивается, какие же из них все-таки лучше. Ну, давайте напишем еще одну. А именно, я воспользуюсь вот этой интерпретационной формулой, два члена всего, я у нее взял, и только я выставил, что это и я, и производный. Это приблизительно, иначе будет. Тут вот это я выставил в точке и сами, а вот это я выставил в точке и два, в середине. Получу формулу гораздо больше. Вверх, x1, минус, вверх. Вот у нас получилось три формулы простейшие. Спрашивается, какую же из них выбрать. Ну и на самом деле ясно совершенно, что так я могу написать совершенно необозримое количество всех этих формул. Беру там интерполизационные полиномы все более и более высокого порядка, дифференцирую эти полиномы, вот так вот записываю, дифференцирую и получается совершенно огромная совокупность разных формул численного дифференциала. Но спрашивается, как же из них выбрать? И какая из них? Значит, я ответ на вот этот ряд напишу. Вот это x1, x2, вот у меня три. Спрашивается, особенно если я еще могу огромное количество других написать, вот так же. Взялся в более высокий порядок, полиномы, я надеюсь, вы видите, что это имеете, что такое производное. И что тут нужно? Тут нужно только знать, как вычислить, вычислить производную от этой степени А. Вот чего, чему это равно? А на x, да? Ну и ясно, что с помощью этой формулы я могу совершенно необозримое количество вот таких вот, вот разных формул написать. Беру полиномы все более высокого порядка, вот так вот, вот и дифференцирую, получаю уйму всяких формул. Как же из них выбрать, чем нужно пользоваться? Какая в частности, какая из вот этих вот формул лучше? Но надо считать ошибку. Надо считать ошибку в численном дифференциале. Что это такое? Это же мы же написали приближенную форму. Вот это приближенная форма. Ну давайте попробуем посчитать ошибку. Значит, у меня получилась приближенная формула. Да, точки x1, я его вот так напишу, и дальше. Вверх x1 плюс 9 минус вверх x1 на 3. Но у вас есть какая-нибудь идея, как вычислить? Как вычислить вот такую величину? Ошибку. Нет, не такой. А это очень просто. Вот что такое формула тревога. Помните, я уже так. Значит, пишу формулу тревога. F x1 плюс d. Вот что такое? Это f x1 плюс d. F1 от x1. Ну, на разницу f1 плюс d2 f2. Значит, дельта, это x1, x2, минус x2, на 2, ну, и так далее. Ну, теперь давайте сюда, вот так и здесь. Что получится? F, x1, плюс дельта, F1, x1, единица на дельта, вот это. На 1, вот это, плюс дельта 2, L2, x1, на 2, минус F, x1. Вот такой ряд можно дальше продолжить его. А можно и не продолжать, а чтобы оценить ошибку, здесь нужно просто поставить максимум, как остаточный член для этого. Значит, это у меня сократилось, да? Это получилось, разделю на 9 из 9, это я посчитаю. А вот получилась ошибка. Дельта на L максимум 2 упал. Вот я оценил. Вот ошибка. Должна быть вот эта ошибка. А я получил вот это. Значит, ошибка вот такая. Дельта на вторую прыгаю. Действуя точно так же, можно оценить ошибку численного дифференцирования любой формулы. Вот из этих. Ну, например, вот из этих простых. Значит, важно следующее, что у меня получилось пока так, что если я действую вот по этой простейшей формуле, то ошибка производной точки x1, она берется на f2. А теперь давайте посмотрим, ну, например, на эту формулу. Она более сложная. И действуем точно так же. Разлагаем в ряды. Вот так. Разлагаем. Вот здесь. Ну и получим. Казалось бы, я что? Я взял здесь уже интерполяционный полином второго порядка. А здесь был только первый. Ну, вообще-то, можно было бы надеяться, что вот тут я получу лучшую оценку. Однако, если вы это сделаете, то увидите, что получится оценка точно такая. Вот у этой формулы и у этой формулы оценка ошибки численного дифференцирования будет пропорциональна дельте, умноженная на вторую произведение. А теперь давайте посмотрим, что будет здесь. Вот здесь. Ну, точно так же действует. Я, значит, написал, что вот это единица на дельта, первый х1 плюс дельта, минус f а, ну, минус дельта, минус 2, минус дельта, дерется на дельта. Вот, это вот, вот так вот. Что я получил? Действую точно так же. Единица на дельта. Это плюс 2. Плюс f1 на плюс 2. На 1 в дельта. Плюс l2. Плюс 2. На 2 в дельта. Плюс f3. Плюс 2. На 3 в дельта. Минус. F x1 плюс, поскольку тут минус, ну, я так напишу, минус, да, минус, чего он сможет поставить, здесь минус, F x1 плюс 2, на 3, это, плюс, F 2, минус 2, на 2, на 3, да, минус, F 3, минус 2, плюс, F 3, подчеркиваю, что тут стоит минус. Это сократочка. Это соединится на 2 дельта. Даст f1 от x2. Уже точно. А эти смены опять сократят. А вот эти, здесь минус и тут минус. Плюс f3 x2. На 3 материала. Ну что же я вижу? Удивительное. У меня была ошибка. Была ошибка. Вот в этой форме. Нет. Х1. Была она пропорциональна дельте. А вот написал я простейшую другую форму. И у меня получилось. Нет. Х2. Ясно, что вторая формула гораздо лучше. То есть вот эта формула гораздо лучше, чем эти две предыдущие. Ошибка квадратичная, а здесь была ошибка первой ступени. Что из этого из всего следует? Ну, во-первых, значит, формулу можно написать. писать сколько хочет.
Директив интерполяционный полинол в разной степени вычисляете в разных точках, вот так как я делал. По этому же рецепту и пишете там такого сорта формулы в необозримом количестве. Чем же все-таки нужно пользоваться? Нужно запомнить всего одно. Всегда надо пользоваться вот этой, формулой. Не нужно делать никаких полинолов интерполяционных и более сложных формул. На самом деле, хочу заметить, что если бы я взял бы так, x1, x2, x3, x4, x5, написал бы интерполяционный полинол. Какой? Все разделенные разности можно считать, у нас же вот эти величины известны. И вычислил бы производственную вот в этой средней точке. Точно так же, как я делал вот здесь, в средней точке, у меня получилось хорошо. Тогда у меня вот здесь полинол дельта, ошибка пропорциональна дельта квадрат, вот здесь я получил ошибку пропорциональна дельта квадрат. То есть еще гораздо лучше. Почему же, тем не менее, этого делать не нужно? Не нужно это делать последующие последующие. Что у вас в реальной жизни вот эти все величины верхотики. Они же ведь точно неизвестны. У вас они всегда получаются из эксперимента. А если из эксперимента, значит вы на самом деле знаете не верхотики, а величины верхотики с какой-то ошибкой. А когда мы делаем производство, ведь дельта – это маленькая величина. Значит, мы делим на маленькую величину. Так вот, из-за того, что мы делим на маленькую величину, у нас вот эти ошибки начинают влиять катастрофическим образом. И сейчас я продемонстрирую, что при этом получилось. В результате вы должны запомнить, если вам все-таки тогда придется делать численное дифференцирование, то надо делать вот так. Как там написано. И, грубо говоря, ни о чем другом не будет. Вот так вот. Хотя вы можете написать формулу с оценкой дельта Q. Ну вот так. Где? Значит, продолжить вот этот полинол до еще два члена в него записать. Получите вот так. Напишите в средней точке. Получите ошибку дельта Q. Но в ней, вот в этой формуле, которую вы получите, возникнут довольно сложные коэффициенты, вот так, большие. И это приведет к тому, что у вас, когда вы начнете делать ошибками, то будет хотя и дельта Q, но вот этих возникнет, начнут возникать большие коэффициенты. Поэтому это никакого вам проку не даст. Формула, интерполяционные формулы, говоря научным языком, интерполяционные формулы более высокого порядка, они становятся все более и более неустойчивыми. То есть, если данные, которые вы в них вводите, с ошибками, то они эту ошибку начинают умножать на все большую и большую величину. Так, у нас что, перерыв? Или мы уже заговорили? Как так перерыв?
Без 15.
Без 15. Хорошо. Вот. Давайте посмотрим, к чему же приводит то, что у нас мы имеем всегда дело с ошибками. Значит, какая мораль из того, что я сказал? Что вы должны более-менее сказать? Что использовать формулу дифференцирования более высокого порядка не стоит, кроме случая, конечно, кроме случая. Когда вы имеете дело не с экспериментальными данными, но там точно заданный путь. Иногда вы, на самом деле, по-видимому, с такой ситуацией едва ли столкнетесь, но все равно. Вот вы имеете какую-нибудь точно заданную синусу, и вы хотите написать, ну, от синуса производные так известны, что это косинус, но там какая-то более сложная. Ну и вы хотите хотите заставить машину ее численно дифференцировать, если у вас известны, так сказать, отсчеты. Ну, тогда имеет смысл писать, использовать интерполяционные формулы более высокого порядка. Но если вы имеете дело с экспериментальными данными, то вот этого вполне достаточно. Экспериментальные данные численно дифференцировать смысл от своей ответственности. Я сейчас вам покажу, почему это так. Или у нас уже перерыв. Ну, давайте продолжим. Теперь что у нас? У нас есть две формулы численного дифференцирования. Ну, предположим, вот это и вот это. И при этом у нас известны не F-пики, а F-пики плюс эпсилон. Где эпсилон и где? Это ошибки. Что тогда я получу? Вот здесь. Я получу. Да. У меня известно, что F и плюс 1 плюс эпсилон 1 минус F и минус эпсилон 2 деленное на D. Ну, вот. Что же я получаю? Получаю, что это F и D минус F и плюс 1 минус эпсилон на D. Плюс, если я, ведь вот это случайные величины, они могут быть совершенно разных знаков. Поэтому то, что тут минус, это совершенно не важно. Эпсилон 1 может быть положительное, эпсилон 2 отрицательное, а не сложно. Значит, если я имею среднеквадратичную ошибку, вот так вот, то я получу, ну, ее обозначили, то я получу плюс эпсилон на D. Вот отсюда. В среднем случае. Здесь мы говорили, что эта величина, она у нас уже это F1 от X и D плюс, ну, ошибку мы с вами уже оценивали у этой формулы. Она была C на D. Что же я получил? Получу следующее, что F1 от X и D минус L1 от X и D, это с ошибкой D, это пропорционально C на D плюс D вчера на D. Вижу, что у меня дело плохо, ведь это производная, она имеет смысл о ней говорить только тогда, когда вот эти дельты много меньше единиц, маленькие. А здесь у меня получилось, что я дисперсию должен поделить на дельты. Как мне в этом случае и что наилучшее я могу получить? Наилучшее я могу получить, если я найду минимум этой величины от этой. Ну, я искать его не буду, а если немного подумать, то очевидно, что как надо делать, действовать, когда будет минимум, это когда эти два члена будут приблизительно, если я напишу, приблизительно равны. И что я получу? Что дельта корень квадратный. То есть, если у меня есть ошибки, то я должен выбирать, то не имеет смысла, очень часто меряет. А нужно мерить, измерять, согласованно с теми ошибками, которые вы имеете. И вот это согласование, здесь написано, что дельта это приблизительно корень квадратный дельта. И, ну, и ясно, что при таком согласовании я буду иметь минимальную ошибку, и минимальная ошибка дельта F1, это корень квадратный дельта. Давайте теперь, между прочим, это очень важное замечание. Почему? Он говорит, насколько часто нужно мерить. Если вы хотите численно дифференцировать, то мерить чаще, чем с частотой корень квадратный из эпсилона, ведь вот это шаг, который вы измеряете в вашей экспериментальной данной. Значит, если эта формула показывает, что чаще, чем корень квадратный из эпсилона, мере не нужно. Вы будете при этом получать не лучший ответ, а худший. Но давайте посмотрим вот эту формулу. Вот эту формулу. Для нее мы имели вот F и плюс первое минус F и минус первое на дельта, на два дельта. Это приблизительно F и X и D плюс C2 на дельта квадрат. Это то, что на прошлом части я вам показывал, что тут ошибка квадратичная. Теперь у меня получилось то же самое, c2 на дельта квадрат. Я должен сделать все обслуживание на дельта. Если я пользуюсь вот такой формулой численного дифференциала, то я шаг должен согласовать с ошибкой вот так. Что это значит? Дельта и обслуживание в степени 1 третья. Здесь было эпсилон в степени 1 вторая, здесь эпсилон 1 третья. То есть, когда я пользуюсь второй формулой, вот так, то согласованный с ошибкой шаг дискретизации, который я должен выбрать, он будет больше. Эпсилон маленькая величина, эпсилон в степени 1 третья много больше, чем эпсилон в степени 1 вторая. Он больше. А ошибка. Но у нас вот эти два члена одинакового порядка. Значит, а ошибка пропорционально, значит, это у меня так, плюс и абсолютно вот, по-моему, взаимно. Значит, если теперь у меня вот так я согласовал, вот слово, что это квадрат, С2 на дельта квадрат, вот, получилось Q. И теперь, что же я имею? Я имею, что эта штука порядка дельта квадрат и эпсилон в степени 2 трети. Ошибка произошла. И что? Какой же удивительный ответ при этом получился? Смотрите. Эпсилон величина маленькая. Значит, я шаг увеличил. То есть, казалось бы, стал получать меньше информации. А ошибку в производной уменьшил. Потому что эпсилон в степени 2 трети, когда эпсилон маленький, это много меньше, чем эпсилон в степени 1 вторая. Здесь эпсилон 1 треть, там была эпсилон 1 вторая. Поэтому, как только вы, это лишний раз говорит о том, насколько такая формула полезна. Она не только простейшая, казалось бы, и наиболее устойчивая. Но и при наличии вот экспериментальных данных ошибок, она дает возможность вычислять производную с меньшим шагом и при этом с меньшей ошибкой. Казалось бы, чем меньше шаг, тем больше ошибок. Но при наличии случайного шума эффект получается совершенно обратный. Вот это нужно, вот, если вам придется численно дифференцировать, то это нужно. Но вот это все, что я хотел сказать про численное дифференцирование. И теперь я скажу несколько слов про численное интегрирование. Значит, как ставится задача? Снова мы имеем F вот эти отсчеты, а нужно мне интеграл. Найти вот такую величину. Ну давайте сначала рассмотрим простейшую ситуацию. Как бы сказать, два счета. А плюс Б пополам впереди. Б. И вот функция. И вот она функция. Мне известна вот эта точка, вот эта точка и вот эта точка. Вот это x1, это x2, это x3. Всего у меня, так сказать, три экспериментальных данных, три отсчета. Что это такое? Это вот эта площадь. То, что это что интеграл площади, который еще не забыли. И вопрос, знаешь, заключается в том, как всего вот по этим трем данным приближенно найти интеграл. Ну, простейший случай вообще проигнорировать среднюю точку. И сделать так. Вместо вот этой площади найти площадь трапеции. А это что означает? Это означает просто, что мы вместо f от x написали, вместо f от x написали fx1 плюс fx1 x2 x минус x1. Это снова разделенная разница. Заменили функцию прямую. Ну, если мы вот так сделали, вот эту величину подставим сюда, то получим. Что мы получим? Ну, легко просто интегрируем. Получим так называемую формулу трапеции. Это что такое? Это b минус a, f and b. Просто, значит, я посчитал площадь вот этой трапеции. Вот это простейшая формула численного дифференцирования, численного интегрирования, которая называется формулой трапеции. Ну, теперь давайте рассмотрим еще одну. А именно, я напишу так. F от x приблизительно. F от x1 плюс f от x1 x2 x минус x1 плюс, и напишу еще одно, f от x1 x2 x3 x минус x1 x минус x2. То есть я что сделал? Я провел такую криволинейную параболу через эти три точки. И теперь у меня площадь вот под этой криволинейной, вместо того, чтобы найти площадь вот под исходной правильной кривой, я нашел площадь под вот этой вот криволинейной параболой, которая описывается вот этой площадью. Вот. Но на самом деле проинтегрировать, я надеюсь, что вы помните, что такое интеграл от А до Б x в степени k dx. Можете предоставить? Нет? Что такое интеграл от степени? Х в степени k плюс 1, k плюс 1, АВ. АВ, это значит, нужно В в степени k плюс 1 минус А в степени k плюс 1 разделить на k плюс 1. Значит, если я вот так написал, то используя эту формулу, я получаю другое приближение для интеграла. Это называется формулой Симпсона. Я, к сожалению, да, вот так. B минус А. Однажды F от А. Плюс. Две трети. А также и В. Плюс. Однажды F от А. Вот это площадь вот от такой кривой, проведенной через эти кривые. На самом деле, в сущности, это почти все, что нужно помнить. Вот эти две площади. Но некая коробка, которую я сейчас скажу. Это называется формула численного интегрирования трапеции. Это называется формула численного интегрирования Симпсона. Это трапеция. Это Симпсон. Теперь мы можем оценить их точность. Как оценивается их точность? Мы знаем, у нас были с вами на первой лекции оценки точности интерполяции. Оценка точности вот этой формулы и оценка точности вот этой. Они у нас Симпсоны. Да? Но если мы знаем оценку точности этих формул, то значит оценка точности интеграла, это просто нужно взять и проинтегрировать ту ошибку, которая у нас была. Что при этом получится? Получится следующее, что вот этот интеграл g минус g трапеции это b минус a куб на r2 разделить минус b синька, это b минус a 5 на 12 на n. Что такое m2? Это машина второй производства. А m4 это машина. На самом деле формулы сущности все уже были. По той причине, что у нас была формула, которая оценивает ошибку интерполяции. Я проинтерполировал по двум точкам, а потом проинтерполировал по трем точкам. Значит, оценка формул, оценка ошибки формулы интерполяции была. Я ее просто проинтегрировал. Проинтегрировал и получил это. Ну, ясно совершенно, что ничего хорошего я здесь не получил. Тем не менее, я не случайно. Прямую этими формулами, конечно, пользоваться не надо. Ну, вообще, и трудно было бы ожидать, чтобы я получил что-то особенно хорошее, потому что я всего использовал максимум три точки. А в первом случае я использовал вообще здесь. Тем не менее, эти формулы, вот эти, Симпсоны, да, они сразу говорят, как нужно действовать. Но нужно действовать очень просто. Если у меня имеется много точек, то просто нужно взять, а я хочу найти интеграл от А до Б, F от X до Y. Вот это X1, это X2, это X, это X1, это X, это B, а это А. Но я просто возьму и напишу так. Это суп, это интеграл от x1 до x2, f dx, интеграл от x2 до x1, f dx, плюс интеграл от xn, xn, f dx. Просто по определению интеграла. Интеграл по объединению двух отрезков равен сумме интегралов по каждому отрезку. А теперь у нас вот эти маленькие интервалы, интеграл. Ведь вот это, как правило, у нас точек довольно много, и расстояние между ними маленькое. А вот теперь для них мы используем эти формулы. Для каждого. Для каждого отдельно. Вот я получу составную формулу трапеции. Она будет выглядеть следующим образом. Если я теперь в каждом интервальчике, для каждого маленького этого интервала, применю вот эту формулу. Вот эту. Как она будет выглядеть? Будет выглядеть вот так. B минус A на N. 1 вторая A плюс 1 вторая B плюс сумма и 1 единица B. N минус единица. И я, давайте я для простоты буду писать, что все эти интервальчики одинаковые. F от x и плюс y. Вот я получил формулу из вот этой. Просто пользуясь аддитивностью интеграла, я из вот этой, с помощью вот этой формулы, вот этой формулы, получил вот такую формулу. Для каждого интеграла, маленького, по маленькому кусочку, я использовал вот эту формулу, формулу трапеции, и получил вот такую. Ну и посмотрим, что при этом получается. Что при этом получается? У меня всего n кусочек. Значит, какая у меня будет ошибка? Какая у меня будет ошибка? У меня ошибка g минус g трапеции. Это будет так. У меня n кусочек. На каждом кусочке теперь b минус a я должен заменить на b минус a, деленное на n. Длину кубик. Ну, и на m2. Вот, с помощью вот этой, казалось бы, бесполезной формулы, я получил формулу очень полезную, потому что у меня получилось b минус a кубик, деленное на n квадрат, m2. Ясно, что выбирая достаточно большой n, я всегда получу замечательную формулу с маленькой ошибкой. Ну, а теперь Давайте посмотрим, что получится в ответе. Юстинсон. Здесь немножко похитрее надо здесь. Это график. Здесь надо действовать немножко позитивно. Ведь как мы с вами рисовали Симпсон, для того, чтобы можно было использовать формулу Симпсона, нам нужно было здесь достаточно одного интервала. А для того, чтобы использовать формулу Симпсона, нам нужно два интервала, три точки. Там была формула по двум точкам, вот, B и A. А здесь формула по трем точкам. А плюс Б пополам и В. Значит, мне нужно вот так иметь вот такое разделение. А, Б здесь. А плюс дельта. А плюс 2. Вот такими парочками разделениями. То есть я должен разбить свой интервал на четное, обязательно четное количество. Четное количество точек взять. Четное, чтобы получилось четное количество интервалов. И на каждом из них, из таких маленьких интервальчиков, ну, применить эту формулу. Вот так сказать, вся на самом деле идея. Ну, если теперь я вот эту обозначу, вот этот вот шаг А, ну, 2-3 открывается, пусть будет А. И сколько вот такую формулу, то что я получу? Я получу такую составную формулу. Это будет b минус a на 6. Вот это я получу из 0, а это я плюс root. Давайте я назову так. И будет 2n, 2n минус 2, 2n единиц, 2, вот так вот. Вот это плюс и так проще, k туда n, плюс 2. Вот что я здесь сделал? Я просто вот объединил отсчеты по фаре. Да? Количество интервалов, как мы говорили, у нас четное. И с каждой парой я применил вот эту вот формулу. Вот. Получил вот это. Это называется, вот это называется составная формула. Так? А это называется составная формула Симпсона. Вот, грубо говоря, все, что нужно знать про в нулевом приближении, все, что в нулевом приближении нужно знать про формулу численного интегрирования, это вот эти две формулы. Формулу трапеции, которая вот тут составная, и формулу Симпсона. Вот она. На самом деле просто и формула Симпсона. Как получается g минус g синус? Это будет так. m на h пятый. На 12 на m четвертый. Это просто вот эта формула. А h это наш m кусочков у нас вот таких. Их m попало. И я написал просто сумму вот этих вот ошибок, которые тут нужны. Но теперь у нас H, это B минус A на L. Тогда что получится? M, B минус A, 5 на N, 5 на 12, на N. Вот я написал ошибку формулы Симпсона. Просто сумма вот этих ошибок, которые здесь были написаны. Ну, видно, что она лучше гораздо, чем формула традиции. Почему лучше? Потому что это пропорциональная единица на n четвертый, а это пропорциональная единица на n квадратный. То есть я, если я достаточно часто беру сами интервальчики, то у меня n большое, и ясно, что единица на n четвертый много меньше, чем единица на n квадратный. На самом деле, конечно, вы должны понимать, что это просто два простейших примера. И общая идея была вначале рассказана, как общая идея в чем состояла, в том, что берете интерполяционный полином и его интегрируете, получаете формулу численного интегрирования. Дополнительная идея здесь только одна, что нужно пользоваться позитивностью интеграла по разведению и записывать его вот так, а потом каждому маленькому кусочку применять интерполяционную форму. Выписать их можно миллион, но помнить и знать нужно вот эти две. Формулу трапеции и формулу Симпсона. Как правило, формула Симпсона это дает все, что нужно. Вот эти формулы, которые я продемонстрировал, это просто два простейших примера. Но я думаю, что вам этого хватит. Это примеры интерполяционных формул. Значит, если вы полезете в пакет, то увидите, что там могут быть и другие формулы. Эти другие формулы уже не являются интерполяционными. Что, в каком смысле это формулы интерполяционные? Я все время пользовался, как я их выводил. Я просто брал интерполяционный полинон и интегрировал его. Вот получал эти формулы. Дополнительная идея, что в чем она заключалась, только в том, что всегда можно записать вот интеграл по большому отрезку, как сумму интегралов по маленькому, каждому маленькому применить эту формулу и получить то, что вот вы здесь видите. Да? Но полезно знать, потому что в пакете вы можете это встретить, что там, например, будут какие-нибудь интерполяционные формулы, квадратурные формулы Гаусса. Они, я думаю, вам никогда не понадобится, но я несколько слов про них скажу. Почему они вас, по-видимому, не понадобятся? По той причине, что это формулы не интерполяционного типа. Вот эти все формулы, которые я описал, это все формулы, которые могут работать, формулы, которые могут работать с дискретно заданными данными. У меня были отсчеты. F от x1. Да? То есть у меня заданы уже точки x1, xn, и заданы, вот это у меня были данные. А формулы типа Гаусса, для того, чтобы с помощью них писать приближенные интеграции, для них таких данных недостаточно. Они используются тогда, когда функция задана точно. То есть вы для того, чтобы ими пользоваться, должны просто знать f от x. Ну, конечно, можно поступить. Вы знаете только отсчет экспериментальные данные. После этого вы взяли на эти экспериментальные данные, натянули интерполяционный полинол, и тогда вы, грубо говоря, знаете f от x. И после этого воспользоваться теми формулами, о которых я сейчас несколько скажу. Но это почти бессмысленно занятие, потому что если все-таки у вас заданы только дискретные точки, то зачем вы после этого можно пользоваться вот этим, и ни о чем не думать. А что такое, вот просто вы можете с этим столкнуться, и если вы заглянете в пакет, то там, конечно, будет квадратурные формулы Гаусса. Будет программа, которая там реализует квадратурные формулы Гаусса, например. Что это такое? Уже все так. Ну, все равно 2 минуты еще можно, да? Я просто скажу. Квадратурные формулы Гаусса – это следующая штука. Это выбор интеграла от А до Б и от B до X. Вы его записываете в виде AY, f от x, y, и при этом AY, dx, y выбираете таким образом, чтобы этот интеграл был точно на максимальном количестве полинов. То есть у вас будет задана таблица AY и таблица x, y узлов. И тогда вот с помощью этой таблицы, формула, она называется квадратурной формулой Гаусса. Если вы увидите там в пакете, то вы просто должны ориентироваться, что это такое. Значит, если вы имеете дело с экспериментальными данными, когда положение отсчетов зафиксировано, то эта формула практически бесполезна.